Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
15.05, в эфире «Забытая история», у микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте, с нами сегодня традиционно математик, доцент механика математического факультета МГУ, автор концепции «Новая хронология» Глеб Носовский. Здравствуйте, Глеб Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить про Куликовскую битву, и вот парадокс. Это правильно я понимаю, что «Новая хронология» не подвергает сомнению хронологию Куликовской битвы?
Да, правильно. «Новая хронология» не подвергает сомнению дату Куликовской битвы. В данном случае вот мы согласны с историками.
То есть сентябрь, год 1380-й, дальше уже начинаются определенные разночтения, о которых вы сегодня и намерены рассказать. Давайте.
Ну, хочу сразу сказать, что в новой хронологии Куликовская битва является важнейшим событием мировой истории, собственно, тем моментом, когда в очередной раз колесо истории было резко повернуто и... выбрано новое направление движения. То есть, другими словами, Куликовская битва — это важнейшее событие, согласно новой хронологии, в нашей истории. И о ней можно много говорить. Но я сегодня хочу поговорить только об одном, что касается Куликовской битвы, это о месте. Mm-hmm. О месте этой битвы. Такой достаточно частный вопрос. Тем не менее, он очень важный и очень интересный, поскольку из него тоже очень много следует. Значит, дело в том, что место Куликовской битвы, которое сегодня предъявляется историками и археологами в Тульской области, оно было обнаружено вот на этом месте сравнительно недавно. Это сделал помещик Степан Дмитриевич Нечаев. Он в начале 19 века занялся поисками Куликова поля и нашел его в собственном имении. И опубликовал в 1821 году в «Вестнике Европы» подробную статью о такой сенсационной находке, об своем открытии. И, в частности, в этой статье предъявил доказательства того, что это действительно Куликово поле. Доказательства состояли из зарисовок находок, которые крестьяне Нечаева нашли на этих землях. Ну, там было две кольчуги, кремниевый пистолет, который, по мнению Нечаева, тоже принадлежал к эпохе Куликовской битвы. Ну, историки, конечно, сегодня так посмеиваются над мнением Нечаева, что во время Куликовской битвы стреляли из кремниевых пистолетов. Но, тем не менее, они... согласны с тем, что Нечаев нашел...
некоторые артефакты, которые касаются той эпохи.
Да, да, нашел место. Угу. Ну, артефакты, конечно, весьма сомнительные, тем более, что все, что нашли крестьяне Нечаева, все это исчезло. Кому-то было подарено, раздарено, и, в конце концов, исчезло без следа. Ничего этого сегодня мы не имеем. Есть только зарисовки, вот, «Вестники Европы». Ну, затем был такой Троицкий, тульский археолог в конце 19 века. Он тоже копал, тоже что-то нашел, тоже все исчезло. Вот, и затем в конце 19 века там был поставлен обелиск такой чугунный в 1894 году с надписью на церковнославянском, причем с ошибками. Вот, а к 1917 году была сооружена церковь Сергия Радонежского. На этом, собственно, строительство комплекса, посвященного Куликовской битве, закончилось. И было все это забыто лет на там, 40-50, пока в середине 20 века не случилось такое событие. Тогда собирался приехать Эйзенхауэр, американский президент, в Москву. Он так и не приехал, но собирался. И в перечне тех мест, которые он хотел бы посетить, он включил поле Куликова. И тогда наши чиновники задумались, а где же такое поле? И выяснили, что есть, да, действительно, там обелиск.
Село Монастырщина.
Да, село Монастырщина, дорог нет, ничего нет, все забыто. И вот тут и началась деятельность по возрождению Куликова поля. Эйзенхауэр не приехал, но деятельность продолжалась. И с 1991 года там работает археологическая экспедиция постоянная. Верхняя Донская археологическая экспедиция. Вот за эти годы, с 1991 года, значит, возглавлял ее долгое время Михаил Гоняный. И вот они за это время практически ничего не нашли. По крайней мере, не нашли ничего, что доказывало бы, что там была крупная битва. Путем неимоверных усилий, там действительно работало очень много народу, роты саперов ходили, солдат привлекали. Практически все поле было просмотрено миноискателями. Искали кости, искали все. Ну, нашли несколько наконечников стрел, кусочек доспеха маленький один, какую-то мелочь, какую-то пряжку. Все. Ну, то есть не нашли, по сути, ничего, что могло бы доказывать, что здесь была крупная битва. Конечно, какие-то битвы в этом месте могли быть, это же степь, поэтому ясно, что за века существования русской истории кто-нибудь с кем-нибудь там, наверное, сражался. Вот. Но следов крупной битвы там нет и не могло быть. На самом деле, просто в XIV веке, когда происходила Куликовская битва, там рос девственный лес.
Хорошо, но топонимика же присутствует. Я имею в виду, река Непрядва есть?
Да, есть.
Река Непрядва. Дон есть?
Река Дон есть. Река Непрядва есть.
Река Меча?
Река Меча, ну, река Меча тоже есть, правда, не Меча, а красивая Меча.
Ну, красные вот. Мечи, красивые мечи, вот. Как
на
сейчас
самом
называется.
Деле, да. Река Меча — это очень распространенное название. Сейчас я пару слов скажу. Ну, вот видите, вы тут перечислили несколько названий. Значит, река Дон, река Непрядва, река Меча, да?
Да.
Вот три названия, которые с точки зрения историков доказывают, что вот поле было именно там. Но там же десятки названий в летописях, относящихся к Куликовской битве. Ничего, кроме этих трех, там нет. А теперь давайте посмотрим внимательно на эти три. Ну, начнем с Непрядвы, потому что она как бы такая знаменитая речка, на которой происходила битва. Значит, название Непрядва появилось на Куликовом поле под Тулой, судя по всему, со времен Нечаева. Это маленькая речка, которая текла по его угодьям, и назвать он ее мог, как хотел. Если мы обратимся к географическим описаниям Российской империи до Нечаева, то мы обнаружим, что никто не знал, что в этих местах протекает знаменитая речка Непрядва. О ней вообще никто не знал. И вот только со времен Нечаева она появилась. Поэтому это весьма сомнительный ориентир. Река Дон там протекает, да. Но на самом деле слово «Дон», оно вообще... Вот мы сегодня говорим «река Дон». На самом деле это «тихий Дон», «тихая река». Вот вообще в русском языке слово «Дон» в старом русском языке – это просто река. И обратите внимание, сколько рек с корнем «Дон». Днепр – это Дон прущий. Днестр – это Дон струящийся. Дунай – это тоже Дон. Сам, собственно, вот наш Дон. Дон – это старый корень, который означает реку. И огромное количество рек и речушек имеют такой корень. Поэтому, когда упоминается слово «Дон», то относить его к, вот, к этому нашему тихому Дону, к которому, в конце концов, приклеилось название «Дон» без всего, ну, это, по крайней мере, может быть рассмотрено как довод, но не окончательный. Вот. Что касается реки Меча, то таких рек тоже очень много. Это очень мечущие, очень много речушек маленьких с таким названием. Опять-таки, так же, как и река Сосна. Угу. Вот она там упомянута, река Сосна. Под Москвой есть две реки Сосны. И река Меча там есть. Вот. Ну и вообще в любом месте, где куда бы ни скрыть, вы, скорее всего, найдете какую-нибудь речку Сосна и речку Меч в окрестностях там. Вот, это, опять-таки, не очень убедительные ориентиры. Поэтому давайте посмотрим в целом, я вам сейчас чуть позже скажу, вот в целом, давайте исследуем все, не вот эти вот выбранные, а все географические названия, которые упомянуты в летописях, касающихся Куликового поля. И тогда картина уже прояснится, где вот они все собраны. Не только несколько, а все. Вот. Но все-таки я хотел еще проговорить про Непряду и про Дон. Дело в том, что в летописях написано и в лицевых летописях очень подробно нарисовано, что битва происходила не где-нибудь, а именно на слиянии Дона и Непряду. Mm-hmm. Это подробнейшим образом оговорено. Могла ли происходить битва на слиянии того Дона и той Непряды, которую предъявляют историки? Нет, не могла. Да они даже сегодня это место слияния не предъявляют в качестве битвы. В качестве битвы предъявляется место, находящееся там 10-15 километров от него. Ну, потому что с ним возникают полные проблемы, потому что на этом месте нет никаких холмов, там же что-то нужно поместить, там ставку Дмитрия Донского, ставку Мамая.
Вы, кстати, были вот в тех
местах? Да, был, конечно.
Я тоже был. Ну, речушки, перелески.
Ну, вы были на
где-то возвышение, где-то пониже чуть. Поэтому определить место действительно сложно.
Правильно, это правильно. Но речь идет о слиянии Дона и Непряды. Вот если бы это место подходило под летописное описание, то битва должна была быть не где-то, а именно на слиянии Дона и Непряды, как написано в летописях. Вот на этом слиянии Дона и Непряды битва быть не могло. И это даже историки признают. То есть они не могут поместить место битвы именно на это слияние.
Так.
И помещают его там километров 10-15 от него, ближе к так называемому Красному холму, где построен этот обелиск, эта церковь, там, это все построено не на слиянии Дона и Непряды. Непрядва маленькая речушка, ее можно на коне перескочить, по крайней мере, переплыть. Она не является препятствием для конных войск, как описано в летописи. Угу. Дон тоже там небольшая речка в этом месте.
Небольшая, это
да,
правда.
Поэтому... Как бы, и вот этого поля на слиянии Дона и Непряды... в том месте, где указывают историки, вот этого поля битвы просто быть не может. Поэтому они и сместили. Теперь, вот по поводу ставок. Вот если вы были там, вы, наверное, видели, что историки утверждают, что ставка Мамая находилась на этом так называемом Красном холме. Это просто небольшое возвышение, такое косогор, это не холм. Ну, небольшое возвышение. А где ставка Дмитрия Донского? Они ее не могут предъявить. Поэтому, если вы помните, там есть такая доска, где описывается, прям установленная да. на Красном холме, и там историки заявляют, что у Дмитрия Донского вообще не было ставки. Ну, он же отдал свои доспехи боярину Дмитрию Боброку и воевал, значит, ставки у него нет. Значит,
воевал войска, в доспехах простого воина.
Да, его войска без всякого управления центрального воевали, ну и поскольку они воевали за правду, они победили. А мамаевцы, они за неправду воевали, хотя у них было управление, там, ставка, ну, они проиграли. Это в устах историков обычный прием. Они так любят рассказывать, но, тем не менее, давайте обратимся все-таки к тому, что же написано в летописях. Потому что вопросы очень большие вот с этим Куликовым полем. И еще хочу сказать. Собственно, историки, по сути, признались, что Куликового поля там нет, и что это ошибочное место. Они признались, потом, правда, отказались от своего признания, но они признались. И я скажу, как они признались. В 2002 году, 1 ноября, по Первому каналу был показан телевизионный фильм «Призраки Куликового поля». Это был первый фильм серии «Искатели». Есть такая известная серия, много там фильмов потом было, но самый первый из этой серии назывался «Призраки Куликового поля». И в отличие от многих других фильмов серии «Искатели», вот этот первый фильм, он был сделан достаточно основательно, и в нем выступили основные специалисты по Куликову полю. Выступил Ганян, выступил Кучкин, вот. И они в этом фильме подробно объяснили про Нечаева, который нашел это поле, про Эйзенхауэра, про то, что ничего там не найдено, и предложили искать Куликово поле где-то под Рязанью. То есть откровенно было признано неправильность Куликова поля, но почему-то после этого фильма они сделали вид, что они обо всем об этом забыли, и теперь снова утверждают, что Куликово поле там.
Ну, фильмы из серии «Искатели», ну, если совсем коротко и грубо сформулировать, это такой поиск дешевых сенсаций.
Да, я совершенно... Это, вы правильно говорите, но это относится к всем остальным фильмам серии «Искатели». А вот первый этому... фильм, да, я говорю только про первый. Я еще раз подчеркиваю, что он, его нельзя ставить в ряд с остальными фильмами серии «Искатели», которые действительно очень низкого уровня. А вот первый фильм, первый, самый первый, был сделан очень хорошо. И там выступили основные специалисты.
Хорошо, так.
В этом фильме и высказали свое мнение. И вот это мнение было однозначно, но потом они от него отказались. Они забыли об этом. Вот. Поэтому давайте все-таки зададимся вопросом. Вот Куликово поле там или не там? Если бы оно было там, то должны были бы найти следы. Хорошо, оружие сгнило там, железо истлело, но кости должны были остаться. Кости. Кости все-таки достаточно стойкие и лежат там, даже от неандертальцев остаются. Да? И такое огромное количество людей, даже если летопись это преувеличено, все равно там написано, что Дмитрий Донской стоял 8 дней и хоронил на поле Куликова. Историки пытаются сказать, вот всех увезли, но бояр могли увезти. Ну, могли увезти князей. Ну, как могли всех увезти? Простых воинов, что ли, увезли? Хорошо, пусть увезли всех, включая самых простых оруженосцев. Но кто увез погибших мамаевцев? Они-то не могли быть увезены? Или их тоже увезли? И куда? И зачем?
Оставили на растерзание диким зверям.
Ну, кости которые... куда делись? Да. Кости.
Все обглодали, а потом все истлело.
Ну, почему-то от других битв остаются. От этих, от этой не... Такое, такая загадочная битва, от нее костей не осталось. Да, именно так и говорят, что все истлело, а про кости, ну, пытаются они уйти от этого вопроса.
Чернозем, почва агрессивная, все, пожалуйста.
Даже в агрессивных почвах кости все-таки сохраняются, в каком-то там виде сохраняются.
Так.
Нету костей. Ну, хорошо, давайте. Теперь обратимся все-таки к летописям и к нашей реконструкции того, где находилось Куликово поле. И я сразу хочу сказать, что согласно нашей реконструкции, Куликово поле находилось вот на месте нынешней Москвы, а именно на месте Яузских ворот, там, где река Яуза впадает в Москву-реку. И что вот там образуется такое поле, на котором, которое он спускает с одной стороны Таганский холм, это бывший Красный холм, от него осталось название Краснохолмская набережная, он так и называется до сих пор, это набережная, ну и холм, соответственно, Красный холм, сегодня Таганский, вот, с одной стороны. С другой стороны, там находится вот улица Солянка, проходящая прямо по этому полю. И на этой улице находится церковь всех святых, построенная Дмитрием Донским, как известно, в память о погибших на поле Куликова. То есть, и прямо на этом поле находится церковь Рождества Богородицы, потому что мы знаем, что битва произошла в день Рождества Богородицы. Естественно, там такая церковь стоит. И вот эта мысль наша, первоначально, почему поле Куликова, это вот московские кулишки, они, кстати, так и назывались, кулишки, это старое название этого места, это московские кулишки. Эта мысль нам пришла в голову впервые, тоже, когда мы читали летописи, мы посмотрели, наткнулись в одной из летописей на слова о том, что там митрополит встретил в Москве на поле Куличкое икону Владимирской Божией Матери. Так было написано, на поле Куличкое. И вот это нас очень заинтересовало, потому что мы знали о проблемах с Тульским Куликовым полем, и когда увидели в летописях такие прям откровенные слова, мы, конечно, очень заинтересовались и открыли летописи и стали смотреть те названия, которые в летописях упомянуты, и есть ли что-то подобное в Москве. Ну и поразительная картина открылась. Я вот сейчас перечислю вкратце, хотя у нас есть книжка, вот я всех отсылаю к нашим книгам. У нас наиболее подробно все, что касается Куликова поля, написано в книжке. Кстати, там, кроме нас, Анатолием Тимофеевичем, еще автор Татьяна Николаевна Фоменко, которая тоже очень большой вклад внесла в эту тему. Значит, книжка называется «Где ты, поле Куликова?». Она в серии «Малый ряд» выпущена. Небольшая книжка, где собрано все, что касается Куликова поля. Хотя мы об этом много писали и в других наших книгах, «Новая хронология Руси» и так далее. Так. Но вот здесь наиболее подробно. Так что, кто хочет подробно ознакомиться, вот к этой книжке отсылаю. «Где ты, поле Куликова?». Красненькая такая маленькая книжка в серии «Малый ряд». Так вот, я сейчас начну с окончательного результата, а потом уже подробности. Вот как мы выяснили, все, буквально все названия летописные, относящиеся к Куликову полю, находятся либо в Москве, это где-то 90%, либо в Рязанской области на месте битвы на Воже. И как мы обнаружили, вот описание Куликовской битвы, там смешаны вот две эти битвы. Я напомню, что значит, было три битвы на самом деле. Битва на Пьяне, битва на Воже и Куликовская битва. Значит, это битва между Мамаем и Дмитрием Донским. Считается, что лично Мамай и Дмитрий Донской присутствовали только на Куликовом поле, да. А на этих двух битвах других, значит, воевали их войска, они лично присутствовали. Но вот битва на Пьяне была неудачна для Дмитрия Донского, а вот битва на Воже, она тоже была удачной. Это победили войска Дмитрия Донского.
За два года.
Да, за два года. Эта битва была незадолго до Куликовской. Сражающиеся стороны были те же самые, исход тот же самый, и... Она также происходила на слиянии двух рек, вот на стрелке. Поэтому, как мы обнаружили, вот описание Куликовской битвы, они смешали вот описание, собственно, основной битвы, Куликовской, большой, и вот небольшой битвы, но с теми же показателями, которые произошла незадолго до этого. И в описаниях Куликовской битвы есть небольшая струя, относящаяся к тем описаниям. Вот. Там буквально несколько названий, но, тем не менее, этот след мы нашли. Вот когда написано, что Дмитрий шел через Коломну, как раз вот в Рязанскую область. Это относится к битве на Воже. И еще несколько мелочей. Но в целом, конечно, описание летописное относится к Куликовской битве. И все, вот не какие-то там 2-3, а все названия, которые там есть, найдены. Ну, там некоторые, конечно, немножко изменились, а некоторые, прям большинство, прям в том виде и сохранились, как в летописях упомянуты, сохранились
сегодня. Я просто вот сейчас вернусь, да, к описанию. Задонщина, там, да, сказание о Мамаевом побоище. Там вроде как все точно довольно описывается. Собирается войско в Коломне. С Коломны они идут за Оку. За Окой они уже там, когда их оплакивают в Москве, потому что считается это гибельным мероприятием, они уже спускаются еще южнее, и в устье Дона и Непрядвы, там, значит, вроде как происходит побоище. Вы говорите о том, что не в Коломне они собираются.
Нет, я про Коломну сказал, что вот сбор в Коломне, он тоже есть. Он относится к битве на Воже.
На Воже.
На Воже. Они действительно собирались в Коломне, шли за Оку, но только вот не туда, а немножко... ну, в другую, чуть в другую сторону, и попадали в Рязанскую область, и как раз на поле битвы на Воже. Это вот эта струя. А почему вот была такая путаница? На самом деле, когда собирались войска для Куликовской битвы, они собирались не в Коломне, а в Коломенском. И вот, видимо, летописцы спутали из-за сходства названий. Вот они шли собирались в Коломенском. И шли они, вот вы говорите, шли куда-то, да, там, на Оку.
За Оку.
За Оку. Ну, там Ока упоминается, еще раз повторяю, она относится к битве на Воже. Но кроме Оки там упоминается много других названий. Котлы, Кузьмина-Гать, река Чура. Вот все это откуда? Все это московские названия. Если от Коломенского идти в сторону вот Кулишек, то по дороге будут котлы. Значит, Кузьмина-Гать там не сам Дмитрий Донской, а Мамай на Кузьмине-Гать стоял. Кузьмина-Гать — это Кузьминки. Именно Гать — это болото. с другой стороны Москвы реки, они же были изумлены рекой.
Вернемся к нашим изысканиям на Куликовом поле. С нами математик, доцент механико-математического факультета МГУ, автор концепции «Новая хронология» Глеб Носовский. Сейчас 15:30.
Забытая история.
15:35 в эфире «Забытая история». С нами сегодня математик, доцент механико-математического факультета МГУ, автор концепции «Новая хронология» Глеб Носовский, вместе с которым мы вспоминаем Куликовскую битву. Глеб Владимирович утверждает, что битва была в Москве, а не в Тульской области, как принято считать.
Да, в Москве, на Кулишках, то есть на месте слияния Яузы и Москва-реки. Напомню, что согласно нашей реконструкции, слово «Москва» вообще появилось в этих местах, вот в этом городе, только когда его построили как столицу империи во второй половине XVI века. Москва — это название нашего государства древнее, и вот когда построили столицу, новую столицу, там появилась Москва, и Москва-река получила свое название, известно, что раньше она по-другому называлась.
То есть с этимологией слова Москва, что это носит финские корни у него, вы не согласны? Это Москва, Пратва.
Нет, против... мы не согласны. У нас есть объяснение, откуда пришло слово Москва. Это очень интересный вопрос. Сейчас просто не хочу его касаться. Вообще Москве можно посвятить несколько передач. Это исключительно интересная тема. Но вот сейчас просто хочу сказать, что почему историки не могут отказаться от заведомо ложного места Куликовской битвы под Тулой и согласиться с нами, что эта битва происходила на месте Москвы, на Кулишках, несмотря на всю очевидность, абсолютную очевидность, почему они не могут согласиться. Не согласиться они могут потому, что это на самом деле ломает версию русской истории. Если в конце XIV века в этом месте происходила крупная битва, значит, в этом месте не было столицы. Потому что в городе и в столице не могла быть крупная битва. Если в этом месте, вот на месте нынешней Москвы, в конце XIV века не было столицы, значит, версия русской истории, которую сегодня мы знаем, неправильно.
Но знаете, тоже есть же разница между крупной битвой и крупной битвой. Потому что очень большое сражение для тех времен кажется не таким масштабным для современников, для наших. То есть споры о том, сколько людей принимало участие в сражении на Куликовом поле, они же тоже до сих пор продолжаются. Там, начиная от летописных утверждений, что там несколько сотен тысяч человек сошлись, до последних исследований, которые утверждают, что там максимум по 6-10 тысяч человек были.
Вы, конечно, правы, но слишком опасно. Вы поймите, что битва получается прямо под стенами Кремля. Не где-нибудь, а прямо под стенами Кремля. И битва все-таки очень крупная. Она описана в летописи как очень крупная. Значит, идти на такой риск, заявлять, что она была под стенами Кремля, историки не хотят. Они понимают, что это опасно. Конечно, можно как бы посмотреть сквозь пальцы, сказать, что битва была не такая. Но, а если такая?
Хорошо.
Поймите, опасно. Это просто опасно.
Находки должны быть тогда какие-то, которые подтверждают тот факт, что эта битва была в Москве.
Совершенно верно. Вот, должны сохраниться огромные братские захоронения из XIV века. В Москве они есть. Значит, и мы их нашли. Мы начали с того, что пошли посмотреть, что происходит возле могил Пересвета и Ослябе. Значит, известно, что Пересвет и Ослябе были... напоминаю, Пересвет и Ослябе — это два инока, которые были Сергием Радонежским, приданы войску Дмитрия Донского, и, собственно, Пересвет начал Куликовскую битву. То есть это герои Куликовской битвы. Так вот, эти известные герои Куликовской битвы похоронены в Москве. Считается, что их сюда привезли. Когда мы обнаружили вот все это, мы, естественно, пошли посмотреть, что происходит на месте захоронения Пересвета и Ослябе. Значит, к счастью, в то время уже была открыта для посещения место вокруг церкви Рождества Богородицы в Старом Симоновом. Потому что Пересвет и Ослябе захоронены в церкви Рождества Богородицы в Старом Симоновом. На этом месте был завод «Динамо», и это место было закрыто, но вот в 1993 году, когда мы этим занимались, уже сделали проход там в заборе, и можно было подойти. Так вот, когда мы пришли туда в 93 году, может, в 94-м, сейчас не помню точно, когда мы пришли туда и вот зашли на церковный двор, перед нашими глазами открылась такая картина. Прямо недалеко от церкви, у стены, была выкопана яма, и в эту яму был опущен огромный дощатый ящик, и рабочий с лопатой стоял и, значит, собирался ящик этот закопать. Мы подошли и спросили его: а что вы закапываете? Он нам любезно открыл нам этот ящик. Ящик был заполнен костями и сверху черепа. И мы спросили: а что это такое? Он говорит: ну вот, приход недавно образовался, передали церкви церковное здание, мы копали погреб для хозяйственных нужд, там община. И вот, выкопав этот погреб, набрали вот такой ящик костей и черепов. Значит, потом мы поговорили с людьми, которые копали погреб. Это тоже прихожане были. Они нам рассказали, что вся земля в окрестности церкви Рождества Богородицы просто набита старыми костями, расположенные совершенно беспорядочно. Не как там могилы иноческие, допустим. Они там вниз головой лежали, там как угодно. Причем их поразило, что это были молодые люди, по крайней мере, все зубы у всех были целы. То есть это вот такие черепа были с виду, как у молодых людей.
А датировка какая-то проводилась этих останков?
Мы спросили, да. Они сказали, да. Приезжали археологи, сказали, что это 14 век, и уехали. Все. И сказали, что это... Мы потом посмотрели в книжках. Есть такая книжка по археологии Москвы, Беляева написан, Беляев автор. Там написано, что раскопки, значит, вокруг церкви Рождества Богородицы Старом Симоновой бесперспективны. То есть вот ответ археологов. Да, кости старые, значит, все там исклело, это чистые кости. Потом мы поговорили с людьми, которые работали на заводе «Динамо». Они нам рассказали, что там прокладывали коллектор, там копали траншеи и кости. И вот как только они начинали копать землю в окрестности церкви Рождества Богородицы, то сразу же выкапывали огромное количество костей и черепов, и грузовиками их вывозили на свалку в 20 веке. То есть эта земля просто забита костями. Мы нашли несколько надгробий. Все надгробия безымянные. Одно из них целое и выставлено во дворе церкви Христа Богородицы. И очень много осколков, но все они совершенно одинаковые. Безымянные надгробия, без всяких надписей. Ну, с одним и тем же велообразным крестом. Это старые русские надгробия были так устроены. Ну, если это все-таки были монастырские захоронения, то там что-то писали, там инок такой-то. Вот совершенно гладкие доски, без всяких надписей, ну, только с узором. Вот, что естественно для братских захоронений.
Хорошо, но Москва того времени тоже неспокойное место. То татары придут, то
еще. Я напоминаю, то рязанские, то тверские. Это кладбище, это братское захоронение вокруг, вот в центре этого захоронения стоит церковь Рождества Богородицы, а в ней захоронены Пересвет и Ослябин, герои Куликовской битвы. То есть понятно, что все можно предположить, но я отвечаю на ваш вопрос. Есть ли следы Куликовской битвы в Москве? Отвечаю, есть.
Следующий момент. Кроме останков, тогда, если не нашли никаких артефактов, которые касаются битвы в Тульской области, должны были найти в Москве. Нашли там те же доспехи, те же наконечники стрел массово, там оружие или еще что-то.
Нет, вы поймите, оружие могло не сохраниться. Мы же не говорим, что на Куликовской битве в Тульской области обязательно должно было быть оружие. Историки находят оружие. И мы говорим, что поймите, одно из двух. Либо оружие сохраняется благодаря каким-то свойствам почвы, либо оно не сохраняется. Значит, надо выбрать одно из двух. Историки не могут выбрать. Если не сохраняется, то тогда ищите кости, по крайней мере. Да? Если сохраняется, то тогда что нашел Нечаев? Они же говорят, Нечаев нашел бердыш, Нечаев нашел две кольчуги от Куликовской битвы. Если Нечаев это нашел, то извольте тоже что-то найти. Нечаев был, крестьяне Нечаева были вооружены лопатами, а вооружены миноискателями. Там огромное поле. Неужели крестьяне Нечаева могли выкопать все металлические предметы, оставшиеся от поля, от битвы? Ясно, что нет. Поэтому если железо сохранилось в этих местах, значит, вы должны найти в достаточном количестве. Если не сохранилось, ну тогда скажите, что не сохранилось. Ну тогда скажите, что Нечаев подделал свои находки. Прямо скажите об этом, потому что он же якобы нашел. Вот в чем дело-то. Понимаете, в Москве, да, по крайней мере, нам неизвестно, нашли ли там оружие. Скорее всего, нашли. В Москве почва влажная. Поэтому то, что оружие там истлело, в этом ничего удивительного нет. Мы не видим. Но кости, кости есть. Вот. Причем не только в церкви Рождества Богородицы. В Андронинском монастыре, Спасо-Андронинском монастыре, огромные захоронения. И прямо на месте Куликовской битвы, вот у вас выступал несколько передач назад Игорь Игоревич Куриной, вот он нам рассказывал, он в свое время учился вот в этой академии, которая стоит на месте Куликовской битвы, там академия стоит военная. Он там учился, и он рассказывал нам, что их там вызвали, прорвало в подвале, пошла вода, земля, и их курсантов бросили на устранение, и вот он рассказывал, что прямо из-под земли шли кости старые. Вот с этой водой, с землей, прям огромное количество старых костей. Причем, опять-таки, без следов какого-нибудь оружия, без каких-то... потому что, то есть... Если бы это было кости, скажем, французов, да? Все-таки 19 век, что-то должно было остаться. Ну, то есть чистые кости. Голые, чистые кости, без всего. Вот. Поэтому даже на этом месте тоже есть какие-то братские захоронения. То есть следы крупной битвы, если вопрос возникает, есть ли они? Да, они есть. Они есть на этом месте. Теперь... Вот хочется все-таки вернуться к Москве.
Давайте.
К Москве, потому что Куликовская битва, крупнейшая битва там, русской истории, и как, еще раз повторяю, мы понимаем, я еще про нее поговорю в следующих передачах, это крупнейшая битва мировой истории. Вот Куликовская битва, она на самом деле, согласно нашей реконструкции, и послужила, скорее всего, местом, причиной для выбора вот этого места. Этого места, на котором поставили столицу. Угу. То есть, согласно нашей реконструкции, битва произошла в конце XIV века, место было известное, и потом, в конце XVI века, вот здесь, на этом месте, была построена столица. Был построен Кремль, были построены все эти вот огромные сооружения. Подземная Москва была построена открытым способом. Там Кремль с тремя поясами стен, Китай-город, Белый город, Земляной город. Все эти заставы были построены, согласно нашей реконструкции, во второй половине XVI века именно здесь, потому что выбрали место Куликовской
битвы. Потому что Куликовская битва.
Да, потому что Куликовская битва. И вот эти все названия московские пришли сюда именно вот с построением столицы, потому что Москва — это название было государство. Москва. И вот... Куликовская битва, она... И это привело к тому, что есть легенда о том, что Москва стоит на крови. Вот, эти легенды есть. И вот это действительно так, согласно нашей реконструкции. Поэтому вот наш город Москва, он стоит, на самом деле, на костях героев Куликовской битвы. Такова наша реконструкция. А вот что касается все-таки летописных названий, я советую. Их просто очень много. Их очень много, их десятки. И буквально все до буквы находятся в Москве. Их можно найти в Москве. И именно так они расположены, как в Москве, как они описаны в битве. Есть место для засады Дмитрия Андреевича. Понятно, как шли войска, как начиналась битва. Она началась, кстати, поздно очень, согласно летописям. Почему поздно? Потому что мамаевцы должны были перейти реку, чтобы они стояли на Красном холме, а между Красным холмом Таганским и полем битвы протекает река Яуза. Поэтому, согласно летописям, войска Мамая не могли вступить в битву рано утром, как было принято, а должны были сначала перейти реку. И битва началась очень поздно, когда солнце стояло уже очень высоко. Это в летописях описывается. Если бы это было там, где помещают битвы историки, там вообще никакой речки нет, где они помещают. Даже если бы они были, эта битва была на месте этой так называемой Непрядвы, так ее конь может перескочить. Вот, поэтому я хочу сказать, что вот наша реконструкция, наше открытие, все-таки это открытие, которым мы гордимся, что мы нашли это место битвы, наше открытие, оно позволяет в деталях восстановить ход битвы. Как она началась, почему, значит, почему выиграли войска Дмитрия Донского. Ведь войска Мамая были профессиональные войска, а войска Дмитрия Донского — это были ополчения. Это было ополчение. И вообще в летописях победа войск Дмитрия Донского в Куликовской битве описывается как чудо. Это было чудо. Но этому я, наверное, в следующей передаче поговорю. Это отдельный очень интересный вопрос. Почему была достигнута победа на Куликовской битве? Вот. А сейчас все-таки...
То есть по численности войск сейчас вас не пытать относительно того, что, согласно новой хронологии, именно происходило на поле Куликовом?
Сколько по численности там... войск можете пытать. Мы, конечно, численность войск точно не оценивали, но судя по тем, по тому количеству костей, которые мы обнаружили, вот, в Старосеменовом, в Андроновском монастыре, вот на месте самой битвы, это действительно были десятки тысяч. Десятки.
Но если может это быть, сотни. Величайшая битва, там сотни,
да,
тысяч.
Может быть, сотни. Но я десятки, как говорю, как оценка снизу.
То есть вы склонны доверять в данном случае летописным источникам с точки зрения численности противостоящих сторон?
Ну, склонны, да, склонны.
При этом они зачастую преувеличивают.
Зачастую, возможно, какое-то преувеличение было, но в целом порядок правильный.
Еще по топонимике, если пройтись. В принципе, если брать центр России, то здесь названия населенных пунктов, речушек, как вы сами справедливо замечали, они ну, не особенно разнообразны. Поэтому, согласен. Что касается котлов там, и всего остального, то наверняка можно найти эти же населенные пункты и эти же географические обозначения и по дороге от Коломны до там, села Монастырщина или куда-нибудь в этот район.
Нет, к сожалению, нет. То есть для нас не к сожалению, для историков, к сожалению, нет. Они не нашли. Все-таки названий слишком много. И каждая по отдельности может быть где-то может быть найдена. Они именно в той конфигурации, как описано.
Так годков-то сколько прошло с того момента? Тут столько войн было.
Вот, понимаете, да. Это... объяснение историков. Да, они исчезли, но мы-то нашли. Поймите, в Москве-то они есть, они сохранились. Девичье поле есть, переправа есть, вот все есть. Значит, еще раз, Коклы, Кузьмина-Гать, река Чура, Девичье поле. Ну, тут я просто не все в памяти держу. Вот у нас в книжке это подробнейшим образом написано. Еще раз повторяю, до буквы описание Куликовской битвы совпадает с тем, что есть в Москве. Даже до того, что вот река Сосна указана в летописях, а в лесовом своде она нарисована, и на самом деле там нарисована не одна река, а две реки Сосны. Две реки Сосны. И вот именно в этом месте, потому что в Москве, там на западе, на юго-западе, откуда, о чем шла речь, это вот не о самой битве, а по пути на битву, именно две рядом расположены реки Сосны. То есть до мелочей.
Я предлагаю сейчас, поскольку у нас остается чуть больше 5 минут, принять несколько телефонных
да,
звонков
давайте,
в исполнении вопрос, наших
да,
слушателей.
Потому что в книге написано, и подробности могут почитать.
Давайте. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Вам пригодятся наушники. Слушаем сейчас вас внимательно. Мимо, подождите, тогда вас примем. 7373-94,8. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему вот историки, ученые не вступают с вами в политику, хотя вы... утверждает, а просто высказывает гипотезы, предположения. Почему они уклоняются от дискуссии? Прямой открытие.
Спасибо, принимается.
Ну, в данном случае много причин. Основная причина, если не касаться Куликовской битвы, а вообще основная причина, почему они с нами не вступают, да и мы с ними особо не хотим вступать, потому что, по сути, полемика между нами и историками не может вестись на уровне вот такой надстройки. Она должна вестись на уровне хронологии. Хронология – основа истории, а не наоборот. Поэтому для того, чтобы нам спорить с историками, нужно сначала нужно этот спор вести на уровне хронологии. Кто может доказать свои даты, а кто не может? А вот на этом уровне они с нами вступать в спор не хотят. Они вообще не хотят заниматься хронологией. Они не могут ей заниматься, потому что у них нет соответствующего образования. Потому что хронология — это, естественно, научная дисциплина. Чтобы вычислять даты, нужно обладать соответствующими знаниями в области там, естественных наук. Потому что дата — это число. Вычисление даты на основе дошедшей до нас информации — это, естественно, научная задача. Историки ей заниматься не хотят и не могут. Поэтому на уровне хронологии они с нами спорить не хотят. А на уровне объяснений спор бессмыслен, потому что это получается порочный круг. Из хронологии следует история. Они, если они не спорят по поводу хронологии, а хотят спорить по поводу выводов, исторических выводов, то как можно спорить? Как можно спорить двум сторонам, которые исходят из разных посылок? Это невозможный спор.
7373948, слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Империалов. Ну вот ваша история, она очень занимательна, но просто здесь происходит некая подгонка фактов под заранее выбранную теорию. Посмотрите, вот было сказано, что Кремля в этот момент сражения битвы не было. Однако, Кремль строили итальянцы. Это были известные архитекторы, были приглашены в Россию. Есть фамилии этих архитекторов, есть записи в Италии, откуда они, какого рода, из каких годов они были приглашены. И Кремль к моменту битвы, он существовал. Поэтому эта теория, она очень забавная, но абсолютно нереалистичная. Потому что есть масса фактов, подтверждающих, когда что было построено. Если не российских, то зарубежных. В частности, вот Кремлю.
Спасибо, принимается.
Ну, благодарю вас за вопрос. Обычное заблуждение. Вот вы перечисляли, что известно, и вначале действительно перечисляли правильно. Там Кремль строили итальянцы, строили известные фамилии, строили. Это действительно так. А вот когда вы сказали, что в Италии есть точные сведения по поводу датировок, вот когда именно эти итальянцы приехали, вот здесь это уже не так. Итальянской историей мы подробно занимались. Есть несколько книг у нас, посвященных итальянской истории. Итальянская история в целом подделана. У них там сдвиги от 150 до 300 лет. То есть итальянские события, там, скажем, 16, 17 и даже начала 18 веков, у них в истории отброшены назад там, в 13-14 века. Значит, отсылаю к нашим книгам. Египетские, русские, итальянские зодиаки. Там очень много про Италию. И древние зодиаки Египта и Европы. Вот, еще немножко возвращаясь к Кремлю и к тому, кто его строил. Вот когда вы говорите, Кремль строили итальянцы, это другая тема, но все-таки две минуты, я хочу ей посвятить. Кремль строили итальянцы. Это и правда, и неправда. Как вы думаете, почему Кремль строили итальянцы? Вот на что они захотели приехать и сделать нам такое доброе дело, построить нам Кремль? Вы знаете, что итальянские архитекторы, которые строили Кремль, находились здесь в качестве заключенных. Они несколько раз пытались бежать, их ловили и возвращали на место. Кремль строили не только итальянцы. Кремль строили и немцы, и поляки, и вообще вся Западная Европа строила Кремль. Вот подумайте над этим. Почему они вдруг приехали и стали строить нам Кремль? И почему их держали здесь, как военнопленных или заключенных?
Все. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
Ну, Куликовской битвы ничего сказать не могу, а вот насчет церкви Старом Симонове, значит, я это прямо знаю годы с 90-го, когда там еще был устоятельный отец Владимир. Помню, что там проводились какие-нибудь раскопки. Более того, когда попытались копать, там на несколько метров все промазано маслом. Там была, как это называется-то, от завода «Динамо» трансформаторная. Там что-то копать вообще бесполезно. Это во-первых. А во-вторых, рядом с Симоновским монастырем было огромное кладбище, еще со времен Чумного дома. И там были свальные чумные ямы, к сожалению. Поэтому вот как-то в данный момент я вам поверить не могу. И простите меня, что ж получается? У нас Куликовская битва была раньше, чем гибель Помпеи, по-вашему?
Спасибо, принимается. Пожалуйста.
Куликовская битва была позже, потому что гибель Помпеи была в 1630 году примерно. И об этом, кстати, была передача, вот одна из первых, подробно. Ну, ваши сведения на самом деле не точны или неправильны. Да, трансформаторная была, но это совсем не то место, о котором я говорю. Ну, уточните, пожалуйста. И не надо говорить в прямом эфире то, о чем вы плохо знаете.
Ну что же, с нами сегодня был Глеб Носовский, математик, доцент механико-математического факультета МГУ, автор концепции «Новая хронология». Спасибо, Глеб Владимирович, приходите.
Благодарю вас.
Забытая история.